Глава 18. Осторожно спустилась с борта. Ноги в воду. В октябре вода в Волге матушки теплая. Раз не затвердела, значит теплая. Только показалось Насте, что зашипела вода. Показалось, что ее горячую еще и кипятком ошпарили. Минуту плыла за корявый деревянный борт, держась, и отпустила его. Качнула Настю на волне. Пошла баржа рядом. Пошла, пошла дальше. А Настя, жар-птица, поплыла к правому берегу. К оврагам, к оползням, к рощам, к унылым полям. Ногами отмель почувствовала. Встала. Долго к берегу брела. Выбралась. Решение готово. Контроль-блок с собой не нести. Не донесешь, тяжеленный. Еле с ним выплыла. И попадешься с ним, тогда всем плохо будет. Еще когда плыла к берегу, обломки баржи разглядела. Никого вокруг. Остов баржи в берег врезанный наполовину песком засыпан. Бока просмолены, не сгниют никогда. Лежит разбитая баржа тут лет уже 40. Значит, и еще столько пролежит. Баржа — ориентир. Легко описать словами — на правом берегу Волги, вверх от «Жигулей», под песчаным откосом на откосе две березки. Кому надо, найдет. Кому надо, все разбитые баржи на правом берегу Волги перевернет. Достала жар-птица из мешка стропу, поднырнула под киль, завязала конец стропы за обломки руля, вынырнула, вторым концом стропы завязала контроль-блок двойным крестом и швырнула дальше в воду. Плеснул блок, словно волжский сом-людоед. Теперь собралась в путь. Проверила, что в мешке. В мешке сухой паёк диверсанта. Усмехнулась. Десантник, вооруженный сухим пайком, практически бессмертен. Вспомнила. День в лесу, ночь и день в церкви. Еще непонятно, сколько времени у железнодорожной насыпи и на барже, а голод не чувствуется вообще никак. Удивительно. Теперь ей надо рассчитать запас продовольствия на ближайшие дни. Это уравнение со многими неизвестными. Неясно, сколько времени она проспала в барже, и потому неясно, как далека она от разъезда 913-й километр. А если дойти до 913-го километра, то неясно, сколько дней там ждать. Главспецремстрой на 913-м километре по субботам бывает. А сегодня неизвестно, какой день. Допустим, за 3 дня она дойдет до 913-го километра. Но сколько времени там ждать? Может, она придет туда, а главспецремстрой ее ждет. Это одна ситуация. Другая — она дойдет до 913-го километра, но ремонтного поезда там не окажется. Может быть, он только ушел. Тогда ждать неделю. Тогда продукты делить совсем по-другому надо. В этой задаче только количество продуктов — величина известная. У нее в запасе 2 100-граммовые плитки шоколада швейцарской фирмы Nestlé, 2 200-граммовые банки тушенки, 100-граммовая банка сгущенного молока, банка канадского лосося — 212 граммов, 20-граммовый пакетик кофе — тоже Nestlé, 5 ненамокающих спичек, 2 таблетки сухого спирта. Тушенку можно есть так, а можно разогреть на огне от таблетки, не разводя костра. На таблетке сухого спирта можно и кофе сварить. Представила Настя, как будет в котелке булькать кофе. 2 руками она возьмет котелок и будет пить, согревая руки теплом и обжигая губы. Ощутила аромат, и вдруг запах кофе ей стал невыносим. Пакет еще не открыт, и еще ничем не пахнет, но она представила, как это будет ужасно. Не раздумывая, бросила пакет в Волгу. Тушенка? Тушенку туда же. И сгущенное молоко. Банку лосося туда же. Рыбам в воде плавать полагается. Остался шоколад. Запах его чуть сочится через упаковку, а если открыть? Это будет невыносимо. Шоколад в Волгу. Теперь разобраться с остальным имуществом. Сбросить все, что не нужно. бросить мешок в воду его. Плыви. Может, к Бочарову доплывешь. Можно было мешок песком набить и утопить, но в ее горячую голову такая мысль не пришла. Спички больше не нужны. Как и таблетки спирта. Какой ужасный запах у таблеток. У спичек еще хуже. Пистолет на боку. В магазине осталось 7 патронов. Второй магазин пуст. Найти патроны Клюгеру в Приволжской степи вероятным не представляется. Потому пустой магазин – подарок Волге. Как же отвратительно пахнет пистолет. Никогда раньше она этого не замечала. А у него сразу столько запахов оказалось. Запах металла, пластмассовые бока рукоятки свой отдельный запах имеют, и ружейное масло, и нагар в стволе, нечищенный после стрельбы в паровозе. Как же раньше она не замечала все эти запахи? Но люгер пока выбрасывать нельзя. Как же его терпеть? Раньше у нее темп был отработан. Один марафон – малый отдых. Второй марафон – большой отдых. Еще марафон – малый отдых. Еще один – большой отдых. Малый отдых – час, большой – 5 часов со сном. Но то были другие времена и другие условия. Марафонцам легко, они по дорогам бегут. А Настя пробирается местностью нехоженной, мелколесьем, колючими кустарниками, болотами, жгучей осокой. Одно дело по мостам и дорогам, другое – пахотой, песком, грязью, через откосы и овраги, через орешник и заросли малины, через камни, качки, бурелом. Ей еще и ориентироваться надо. Препятствия обходить, прятаться, на глаза не попадаться. И еще. Как километры отсчитывать? Приняла она стандарт. 50 тысяч пар шагов за один марафон считать. И пошла. Условие. Если со счета собьется, начинать счет с самого начала. Лучше не сбиваться. Идет. Если она где-то между Казанью и Ульяновском, то слева Волга течет почти с севера на юг. Надо все время Волгу слева иметь. Километров 20-50 западнее параллельно Волге течет Свияга. Только в обратном направлении, с юга на север. Карту Настя хорошо представляет. Однажды на экзамене по географии ответила она на 3 вопроса, и дополнительный ей. «Назовите притоки Волги». «А я вам нарисую», — отвечает. Взяла мел и на доске сверху вниз провела волнистую линию в форме вопросительного знака. У самого начала точечку поставила. Это деревня Волговерховье. Высота над уровнем моря — 228. Вот озера Стерж, Вселук, Пена, Волга. Вот Сележаровка из Селигера течет. Вот впадают Малога, Шексна, Кострома, Унжа. Вот Тверца подходит. Ой, забыла, тут же река Вазуза. Из воды Вазузы водку делают. Вот Гжать впадает в Вазузу, а Вазуза у Зубцова в Волгу. Вот Лама впадает в Шошу, а Шоша в Волгу. Вот подходит Дубна, Медведица, Кашинка. Не знали учителя, что у Волги столько притоков? Вот и до Камы добрались. Притоки Камы рисовать? Нет? И называет Настя деревеньки справа и слева, справа и слева. И города, и глубины реки у городов, и сток воды в районе каждого города. А в каком это году такой был сток? Это рекордный, весной 1927 года. Но если хотите, Настя назовет сток в районе любого волжского города в любой год, когда, конечно, был учет, и скорость течения на фарватере. Смотрел-смотрел старый учитель на Настины рисунки, а потом повернулся к комиссии экзаменационной. «А ведь вы не поняли главного. Она все извилины рек наносит совершенно правильно. Смотрите на карту. Вот тут Вазуза пошла чуть вправо, а тут чуть влево. Так ведь она по памяти рисует изгибы рек так точно, как они на карте нарисованы». Давно это было. Никак учителя понять не могли, откуда у Насти такие знания. А ларчик просто открывался.